Мы видели, что с торжеством Феофана Прокоповича должно было восторжествовать требование образованности от духовенства, и потому вправе ожидать, что синод, в котором новгородский архиепископ получил такую силу, выскажет громко это требование. Действительно, в конце 1731 года встречаем указ, в котором говорится, что по доношению ректора Московской славяно-греко-латинской академии священники, диаконы и причетники не отдают своих сыновей в эту академию вопреки указам Петра Великого, отчего число учеников умалилось и распространение учения пресекается. А вместо академии духовенство отдает детей своих в разные коллегии и канцелярии в подьячии. Синод предписал духовенству отдавать детей своих в академию без всякого отлагательства и отговорок, и в подьячии не отдавать под страхом лишения чинов и бесщадного наказания. А в сенат сообщено ведение, чтоб сыновей духовенства запрещено было принимать в подьячии и другие светские чины. Таковы были правительственные распоряжения в два первые года царствования Анны. Относительно Украин в августе 1730 года канцлер и вице-канцлер докладывали императрице о малороссийских денежных доходах, что в 1728 году положено разного звания сборов по 85 577 рублей на год. А теперь не соизволит ли Ее Величество из тех сборов убавить до указу, а именно сопчел за табачную десятину, с мостов, с перевозов и с гребель, отчего убудет 26 624 рубля. Императрица согласилась. Тут же князь Алексей Шаховской подтвержден министром при Гетмане, и в тайной инструкции ему, кроме обычных пунктов, помещено. Если бы стали ему говорить о сборе с Малороссией доходов, что прежде у них такой тягости не бывало, то отвечать. Прежде, когда все сборы были в ведомстве гетманов, подскарбиев не было. И ведали сборы гетманские люди, то по гетманской воле с одних доходы собирались, а с других нет. Собранными деньгами сборщики корыстовались, расход им был непорядочный по одной гетманской воле. В войсковом скарбе ничего не оставалось, и народу была несносная и немалая обида, а теперь Ее Величество указало доходы собирать, войсковой их скарб, с одних только промыслов, для их же пользы, и чтобы Ее Величество о доходе с них могла знать. Заметное в новом правительстве возвращение к мерам великого дяди не обещало Малороссии, что восстановленное при Петре II гетманство будет долго существовать. Это всего яснее обозначалось в письме Анны к находившемуся при гетмане императорскому министру князю Алексею Шаховскому от 31 декабря 1730 года. Письмо это было написано по поводу индуктного откупа, который, согласно указу Петра Великого, велено было отдавать только природным малороссиянам. Шаховской имел неосторожность представить, что откуп лучше отдать Гавриле Владиславичу Рагузинскому, иначе прежние откупщики, севские жители Шереметцевы, возьмут его себе, подставив каких-нибудь малороссиян для наружного соблюдения закона. Раздраженная этим представлением, императрица отвечала Шаховскому: «Доношение твое от 5 ноября не только нам удивительно, но и странно. Ты в нем об индукте малороссийской такое делаешь представление, какова мы от тебя не надеялись, потому что должность твоя состоит в том, чтобы иметь прилежное смотрение об одних делах публичного интереса без всякой страсти. Но из дела видно, что ты поступаешь более похлебственно или, по отчаянию, корыстно потому. Хотя гетман против Шереметцевых и имел бы какое нарекание, и то надлежит прежде освидетельствовать. И если б найдено было что противное, то можно б тогда в том им отказать. А что угадыванием забегаешь, что Шереметцевы могут, малороссийского народа людей сыскав, в откупщики представить, а под их именем сами индукту владеть и купечество разорять? то это предосторожность без всякого основания. Во-первых, ты знаешь, что дядя наш именным своим указом накрепко утвердил, чтобы индуктному откупу быть за малороссийскими природными обывателями. Во-вторых, тех малороссиян, которые будут требовать, чтобы им дали на откуп, можно освидетельствовать, справиться о их состоянии и имуществе. В-третьих, как ты можешь дать Гавриле Владиславичу право считаться между малороссийскими жителями? Ты объявляешь, что он содержит индукту порядочно и купцы довольны. Это может служить похвалою его персоне. Но тебе в этом никакой выправки нет, ибо ты затем там и живешь, чтобы народ наш верный малороссийский от всяких обид и непорядков был охранен. Более всего чувствительно нам то, что и ты, пристав к неосновательному рассуждению, стращаешь нас, что народ малороссийский, будучи легкомыслен, всякую новизну за противность принять может. Объясни, что ты под этим разумеешь, а нам довольно известно, что при блаженной памяти дяди не только такое малое дело, о котором народ едва знает, но самая перемена в правлении малороссийском от народа с великою благодарностью принята. Только старшение, грабительство и других злых намерений ради, то было противно. И так видно, что ты, последуя прежним нарушителям благоопределения дяди нашего, то же, что и они делаешь, и должностью своею пренебрегаешь. Мы слышим, что мало российского народа в купечестве обращается самое малое число, но более торгуют греки, турки и жиды. Итак, нечего опасаться, чтобы легкомысленный народ новизну эту принял за противность, потому что в этом деле ни новости, ни великой народу простому пользы не обретается. Итак, императрица знала, или ей внушили, что уничтожение гетманства при дяде ее большинством малороссийского народа было принято с великою благодарностью, но не понравилось только старшине из дурных побуждений. Относительно прибалтийских областей замечательно было одно из заседаний Сената в июне 1730 года. Слушали доношение ревельского губернатора и приложенную при том челобитную тамошнего рыцарства на ревельских депутатов. При этом Остерман собранию предлагал, что съездов и сеймов, о которых упомянуто в губернском донесении, без здешнего, то есть сенатского указа и без ведома губернаторского делать не надлежит. И отдельные лица, имевшие причины быть довольными, и официальные органы прославляли в стихах и прозе, по латыни и по-русски новое царствование. Феофан Прокопович воспевал: «Прочь, уступай, прочь, печальная ночь, солнце восходит, свет возводит, радость родит. Прочь, уступай, прочь, печальная ночь. Калики у нас мрак был и ужас, солнце Анна воссияло, светлый нам день даровало, Богом венчана, августа Анна, ты наш ясный свет, ты красный цвет, ты красота, ты доброта, ты веселье, велие, твоя держава, наша то слава, да вознесет Бог силы твоей рог, враги твоя побеждая, тебя в бедах заступая, рците все люди, о буди, буди». В петербургских ведомостях писали из Москвы 22 июня 1730 года. Хотя Ее Величество еще непрестанно в Измайлове при нынешнем летнем времени пребывает, однако о государственных делах превеликое попечение иметь изволит. Понеже не токмо сенат здесь, то есть в Москве, свои ежедневные заседания имеет, но такожде и два дня в неделю назначены, чтоб онному у ее императорского величества в Измайлове собираться и в ее присутствии в среду иностранные, а в субботу здешние государственные дела воспринимать. Такожде изволит ее величество сверх того министров до аудиенции ежедневно допускать. Извещая о поездке Анны к Троице на праздник Святого Сергия 5 июля, ведомости прибавляют. «Изволила при отправлении службы Божьей Всевышнему Богу с великим благоговением молитесь». В ведомостях объявлялось также, что императрица экзорцировала полки. Под 15 марта 1731 года читаем: «Ее Величество изволит еще непрестанно о правительстве неизреченное матернее попечение иметь. Ее императорское Величество изволило вновь в знак высокой своей природной императорской милости и великодушия явно показать». Оставшуюся после бывшего князя Меньшикова, умершего в Березове в октябре 1729 года, фамилию, сына и дочь, паки сюда привести повелеть изволила. При прибытии онных, сына и дочери, в Москву, поехали они прямо во двор ее императорского величества и представлены того же часа в их черном платье, в котором они из ссылки прибыли. Сын пожалован по-прежнему в поручики Преображенского полка, а дочь в камер-фрейлины. И онным на надлежащий экипаж некоторую сумму денег с алмазными вещами пожаловать изволила. Этим знаком великодушия к детям так называемого неблагодарного раба, быть может, желали ослабить впечатление, производимое опалами. 25 февраля поставило новое правительство во враждебные отношения к двум самым видным фамилиям – Голицыных и Долгоруких. Обе желательно было удалить, но боялись действовать круто и начинать царствование опалами. Соображали, против которой из двух фамилий и против кого именно из ее членов можно безопаснее начать преследование. Разумеется, безопаснее всего было начать с Долгоруких. Фавор последних, предшествовавшее царствование и неумеренное пользование этим фавором, возбудили к ним нерасположение очень многих. Иностранные наблюдатели писали: «Радуются, что смерть Петра II убавит спеси у Долгоруких, которая стала нестерпима и своим, и чужим. Посланники австрийские и испанские – по целым часам дожидались у них в передней, когда они пили кофе». Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая рассказывает, что когда в день въезда Анны она возвращалась из дворца домой и проезжала через полки, то одни кричали: «Это отца нашего невеста!» Подбегали к ней: «Матушка наша! Лишились мы своего государя!» А другие кричали: «Прошло ваше время! Теперь не старая пора». Мы видели, как возбуждалось общество против Долгоруких внушениями, что они захватили себе в руки всю власть и томят государыню как пленницу. Несмотря, однако, на то, что Долгорукие не могли найти себе защитников, ждали, думали более месяца. Лично ненавистного Анне князя Василия Лукича удалили в Подмосковную. В продолжение нескольких дней Анна советовалась с Остерманом, и, наконец, 8 апреля Сенат получил указ за подписанием собственной руки императрицы, что действительный тайный советник, князь Василий Долгорукий, определяется губернатором в Сибирь. Князь Михаил Долгорукий в Астрахань, тайный советник князь Иван Григорьевич Долгорукий воеводою Вологду, князю Алексею Григорьевичу со всем семейством и брату его князю Сергею велено жить в дальних деревнях. В тот же день Сенат получил указ, что назначенный было Верховным Советом в губернаторы в Нижний Петр Бестужев ссылается на житье в дальней деревне. Дочь его, княгиню Волконскую, велено было содержать в Тихвине девичьем монастыре под крепким караулом. Но участь ее приятеля Абрама Петрова была облегчена. В сентябре 1730 года Ягужинский объявил собранию Сената, что ее величество указало лейб-гвардии от бомбардир поручика Абрама Петрова, которому велено быть в Тобольском гарнизоне майором, послать в команду графа фон Минихена, а ему определить его в Пернове к инженерным и фортификационным делам по его рангу. Подождали еще несколько дней. Прислушались, ропота нет. И ударили посильнее. Быть может, также внушили, что озлобленные вельможи будут опасны, как правители отдаленных областей. 14 апреля издан был манифест. Объявляем во всенародное известие. Понеже всем нашим верным подданным известно есть, коим ненадлежащим и противным образом князь Алексей Долгорукий, сыном своим, князь Иваном, будучи при племяннике нашем, блаженной памяти Петре II, императоре самодержце всероссийском, не храня его величества дражайшего здравия, поступали, а именно. По пришествии его величества к Москве, во-первых, стали всеми образы тщиться и не допускать, чтобы в Москве его величество жил, где б завсегда правительству государственному присматривался и своих подданных, как вышних и знатных чинов, так и прочих обхождений видеть мог. Но всячески приводили его величество, яко сущий молодого монарха, под образом забав и увеселения отъезжать от Москвы в дальние разные места, отлучая его величество от доброго и честного обхождения, что тогда народу весьма прискорбно и печально было. И как прежде Меньшиков, еще будучи в своей великой силе, ненасытным своим властолюбием его величество взяв в свои собственные руки, на дочери своей супружество сговорил, так и он, князь Алексей, с сыном своим и с братьями родными его величества в таких молодых летах, которые еще к супружеству не приспели, Богу противным образом, без всякого ближайшим кровным нашей императорской фамилии и прочим, которым ведать о том надлежало, сообщение и совету и противно предков наших обыкновению, привели на сговор супружество дочери его, князя Алексеевой, княжне Катерине. Многие непорядочные и противные дела их чины по своим прихотям производили, о чем от нас впредь рассмотрено и указом объявлено будет. Не храня его императорского величества дражайшего здравия и не имея о том попечения, непрестанными и дальними от Москвы отлучками не токмо в летние дни, но и в самые осенние студенные времена и зимою привели к беспокойству, отчего его императорского величества здравию вред учинили, и в последнюю его величество тяжкую болезнь даже до дни кончины. О том министрам подлинно не объявили, но все то тайно содержали, не допуская знать не точию министров и прочих, но и придворных. Они ж, князь Алексей, сын его князь Иван, многие наш скарб, состоящий в дорогих вещах, на несколько сот тысяч рублей к себе забрали и заграбили не точию при жизни племянника нашего, но и по кончине уже при вступлении нашем на российский наш престол, что ныне указом нашим у них сыскано и отобрано. И пониже все те продерзости и преступления чинили он, князь Алексей, сыном своим, князь Иваном, и с братьями своими родными, по согласию общее, за что по государственным правам подлежали жестокому истязанию. Однако ж мы того чинить им не указали, а повелели ему, князю Алексею, женою и со всеми детьми, брату его, князь Сергею, с женою ж, и с детьми жить в дальних их деревнях, а братьев его, князь Иван и князь Александра, определить в отдаленные города воеводами, и чины у всех у них, которые получили не по заслугам, и к нам верности, так уж и кавалерии, данные им, у них отобрать.